Эпизод 3. Эскалатор жизни. В храме учителя появилась новая картина. Художник написал ее по эскизу хранителя знаний совсем недавно, и она заняла достойное место рядом с другими образцами объективного искусства, которые ученики уже имели возможность рассмотреть и узнать у хранителя о символическом значении каждой детали. С новой картиной им только предстояло познакомиться. Некоторые ученики решили прийти пораньше, чтобы настроиться на правильное восприятие и подумать о том, что бы хотелось спросить у мудреца, какие толкования получить. Объективное искусство отличалось от обычного. Здесь была не просто гармония цвета, формы и содержания, как в обычной картине. В каждой мелочи изображения был заложен глубокий смысл, вытащить который на поверхность можно было только с помощью разъяснений того, кто уже овладел этим знанием. Центральное место на новом полотне занимал эскалатор. Большой, широкий, современный, с полупрозрачными стенками и надежными перилами. На эскалаторе находились люди. Они беспечно стояли на ступеньках движущейся лестницы и даже не замечали, что она неотвратимо влечет их вниз. Туда, где в самом конце находилась яма, уже заполненная упавшими людьми. Судя по выражению их лиц, люди в яме явно страдали и мучились. Они тянули руки, пытались что-то кричать и взывать к помощи, но люди на эскалаторе их не слышали и, казалось, совсем не замечали. Они занимались каждый своими делами, также не замечая и того, куда их везет эскалатор. Две симпатичные девушки пили мартини из бокалов и были увлечены беседой. Чуть ниже на лестнице стояли полноватые мужчина и женщина. Уже не молодые, но еще и не старики. Лица одутловатые, озлобленные, раздраженные. Похоже было на то, что они на протяжении многих лет только и делают, что ругаются друг с другом. Еще ниже ехал какой-то бизнесмен или политик, полностью поглощенный своей работой. Дорогой костюм, статусный портфель, начищенные ботинки. Уже стоя одной ногой в яме, он продолжал говорить с кем-то по мобильнику. Мужчина был еще молод, да и в деньгах не испытывал недостатка, но между глаз на переносице уже залегла глубокая складка. Судя по всему, его деньги и его работа не приносили ему ни морального удовольствия, ни гармонии, ни счастья. «Интересно, а это что за такой персонаж?» — задумчиво проронила русоволосая ученица, разглядывая эфемерную фигурку рогатого зайца, которого пытался поймать какой-то растрепанный мужчина. Заяц тем временем явно издевался над преследователем, показывая ему язык.
«Выглядит он как-то нереалистично по сравнению со всем остальным», — пожал плечами молодой парень, который стоял рядом.
«Может быть, он символизирует как раз наше больное воображение?»
«Да, возможно», —
подхватила девушка, доброжелательно кивая товарищу. Она вновь перевела взгляд на изображение, рассматривая фигуру человека, который единственный бежал по эскалатору вверх. Бежал он достаточно бодро и сосредоточенно, прилагая усилия, чтобы стать быстрее, преодолеть движение эскалатора вниз. Судя по всему, его действия имели успех, и он действительно уже начал подниматься по лестнице. Учеников в зале тем временем становилось все больше и больше. Пространство постепенно заполнялось ровным гулом. Новая картина вызывала всеобщий интерес, и постепенно вокруг нее собиралось уже много народу. Когда в зал вошел учитель, все, не сговариваясь, повернулись в его сторону и с благоговением расступились. Хранитель знаний окинул учеников любящим взглядом, приветствуя собравшихся, и указал раскрытой ладонью на полотно. «У нас появилась новая картина», — проговорил он глубоким голосом, в котором чувствовалась мощная энергия, вибрирующая сила.
«Называется она «Эскалатор жизни».
«Скажите, любимый учитель,
«А как нам следует понимать эту картину?» С энтузиазмом спросила та самая русоволосая девушка, которая пришла раньше других и стояла сейчас совсем рядом с полотном.
«Здесь можно найти так много деталей.
Расскажите, что они значат?»
«Получается, что наша жизнь — это эскалатор, который идет вниз?»
«Да, Рада, так и есть», — подтвердил мудрец. «Жизнь — эскалатор, который увлекает нас вниз. В нашем мире все движется, так что просто так стоять на одном месте не получится. Ты либо прилагаешь усилия, начинаешь контролировать свою жизнь и активно бежишь вверх, либо остаешься на одном месте и уезжаешь вниз. Видите, в конце люди падают в яму?» Он указал на нижнюю часть картины.
«Как вы думаете, что она символизирует?» Учитель перевел взгляд с полотна на девушку, вопросительно посмотрел на других учеников, побуждая их поразмышлять над ответом.
«Может быть, это смерть?»
— предположил высокий худощавый парень с фактурным скуластым лицом.
«Люди доживают свою жизнь и падают в могилу. И эта участь никого не минует. От нее не спастись!»
Парень осекся, глядя на фигуру человека, который бежал по эскалатору вверх, и с непониманием и сомнением взглянул на мудреца.
«Или все-таки можно?»
Хранитель знаний загадочно улыбнулся и начал обстоятельно пояснять. «Максим, чтобы спастись от падения, надо бежать вверх. А чтобы это сделать, нужно проявлять активность, прилагать усилия. Видите?» Он указал на человеческие фигуры, стоящие на ступенях. «Все эти люди беспечно находятся на эскалаторе, не понимают, что он едет вниз. Кто-то проводит жизнь за светскими тусовками, кто-то гоняется за иллюзорным рогатым зайцем, кто-то все силы отдает зарабатыванию денег, кто-то затуманивает голову алкоголем, занимается перееданием, удовлетворяет только телесные потребности. Кто-то живет в постоянном стрессе и негативе, ругается, вечно всем недоволен. Но никто из них не задумывается о том, куда их привезет этот эскалатор. Таким образом, идет процесс деградации. Люди не хотят предпринимать активных действий. Гораздо проще плыть по течению. В итоге все они заканчивают свой путь и падают в могилу».
«Учитель, а как же этот человек, который бежит вверх?» — спросила Рада. «Он что, действительно сможет избежать падения в эту яму?»
«Да, но для этого человек должен совершать огромные усилия, чтобы преодолеть движение эскалатора и быстрее него начать бежать вверх», — ответил мудрец, многозначительно взглянув на девушку. «Если такие усилия не прикладывать, не начать бежать вверх, не начать развиваться, то спасения не будет. Важно понять, что если в данный момент времени мы не развиваемся, то идет деградация. Мы не можем оставаться на одном месте. Нет развития, мы автоматически начинаем двигаться вниз. Чем бы мы ни занимались, нет усилий, значит, всех ждет могила».
«Учитель, а можно уточнить, какого рода усилия должно быть?» — спросила снова русоволосая девушка. «Ведь речь не только про физическое усилие, правильно? Вот на картине изображен бег, но мне кажется, усилия должны быть на нескольких центрах. Ты физически не даешь себе деградировать, ты культивируешь радость в эмоциональном центре и еще пытаешься что-то понять, размышляешь на ментальном уровне. Правильно я понимаю, что сочетание этих разумных усилий и вытаскивают тебя по эскалатору наверх?»
«Верно. Усилия должны быть на трех центрах. Очень хорошо, что ты пришла к подобному сознанию», — похвалил ученицу мудрец. «И на всех трех центрах мы себя пытаемся изменить. Пытаемся приложить усилия, совершать активные действия. И только это дает возможность себя преобразовать».
«А физический уровень, он очень важен?» — спросил Максим. «Что будет, если развиваешься на двух других уровнях,
но при этом, например, ведешь сидячий образ жизни, не занимаешься спортом, не делаешь зарядку.
«Если мы не будем двигаться на физическом уровне», — принялся объяснять мастер, «если наше тело не будет активным, то рано или поздно оно начнет болеть. Появится лишний вес, внутренние органы начнут покрываться слоем жира, возрастет риск смерти от сердечного приступа или других болезней. Поэтому нужно постоянно двигаться вперед, вести активный образ жизни, заниматься спортом».
«А каким лучше спортом заниматься?»
— снова спросил Максим.
«Это имеет какое-либо значение?»
«Спорт может быть любым», — ответил мудрец. «Каждый может выбрать то, что ему больше подходит. Плавание, пробежки, фитнес, танцы, фигурное катание, волейбол. Да это не важно. Главное — возможность движения, проявление физической активности».
«Любимый учитель?»
— спросила миниатюрная спортивного телосложения женщина.
«А я правильно понимаю, что этот принцип активности нужно проявлять во всех жизненных сферах? В работе, в отношениях?»
«Да, Светлана, во всех», — подтвердил хранитель знаний. «Например, в карьере. Чтобы чего-то добиться, нужно постоянно идти против течения, проявлять инициативу, стремиться улучшить собственный результат, делать все максимально хорошо. Чем бы вы ни занимались. Почему люди бедные? Потому что не хотят совершать усилия. Они думают: ну вот, отработал от звонка до звонка, а вечером спокойно посижу перед телевизором, посмотрю сериал. Они боятся проявлять инициативу, не хотят делать что-то сверх того, что от них требуют».
«Ой, у меня столько примеров, как люди работают в офисе и большую часть времени раскладывают там пасьянс на компьютере»,
— живо откликнулась Светлана.
«А потом в отчетный период в конце все делают в авральном порядке. Как привыкли еще со студенческих времен».
«Вот поэтому, если люди никак не проявляют активность, а просто сидят и ждут, когда побыстрее закончится рабочий день, то они не растут по карьерной лестнице, не добиваются успеха», — добавил хранитель. «И наоборот, человек, который постоянно проявляет активность, предлагает новые идеи, проходит тренинги, обучается и совершенствуется, берет инициативу в свои руки, очень быстро продвигается по карьере. Его сразу замечают, ему доверяют ответственные проекты и переговоры, предлагают более высокооплачиваемые должности, или он открывает собственный бизнес. То есть такой человек не стоит на месте. Пользуясь нашей аналогией, он все время идет по эскалатору вверх». Мудрец указал в направлении человека на картине, активно поднимающегося по ступеням.
«Это как в пословице: под лежачий камень вода не течет, да?»
— спросила Рада. «Да, верно», — однозначно ответил мастер.
«А вот кредит — это можно рассматривать как способ избежать активности?» — спросила Светлана. «Чтобы ничего не делать, а деньги сами по себе раз — и появились. И можно сразу купить то, что хочешь».
«Когда люди берут кредит, нарушается правильная последовательность», — ровным, уверенным голосом начал пояснять мудрец. «То есть не сначала добиться чего-то, а потом получить заслуженную награду, а наоборот, ничего не делать, сразу получить деньги, а потом гробить время и здоровье, пытаясь расплатиться с кредиторами и выплатить все проценты. И в итоге человек активно не двигается. Он моментально получает нужные блага, прожигает их и за это время не развивается, не идет вверх. А следовательно, его еще быстрее несет к пропасти».
«Учитель, а в отношениях?» — с воодушевлением спросила ученица. «Там тоже соблюдается принцип активности? Он вообще универсальный получается?»
В голосе женщины слышалась радость от осознания, которое, похоже, она сделала прямо сейчас в ходе духовной беседы. «Да, принцип активности универсален», — с улыбкой ответил мастер. Его можно применить к любой сфере жизни. В отношениях он тоже работает. Например, многие женщины всю жизнь ждут своего принца. Словно о соли из книжки. Никаких усилий, никакой активности не проявляют. И в результате так всю жизнь и проводят в ожидании. А если и приходит какой-то мужчина, то лишь тот, у которого уровень энергии ниже, чем у них.
«Что вы имеете в виду?»
— подключилась Рада. «В обществе принято считать, что вся активность и инициатива в отношениях должна исходить исключительно от мужчины», — обстоятельно начал пояснять мудрец. «Но на самом деле это еще одна иллюзия. Женщина сначала должна проявить активность и выбрать мужчину, показать свою заинтересованность». А если женщина не проявляет никакой активности по отношению к мужчине, то к ней сами подойдут лишь те, кто хочет подпитаться ее энергией. Алкоголики, альфонсы, домашние тираны. Это будут как раз те, кто уже скатился вниз по эскалатору. Учитель окинул собравшихся многозначительным взглядом.
«Получается, чтобы найти успешного, яркого, богатого жениха, «нужно идти туда, вверх по эскалатору?» — возбужденно воскликнула Рада. «Туда, где эти мужчины и находятся?»
Губы мудреца тронула светлая улыбка. «Именно. Нужно и самой быть активнее, ярче. Нужно постоянно совершать усилия. Нельзя ждать, что счастье в один прекрасный день придет само. Так не бывает. Нужно развиваться, совершенствоваться и проявлять свое внимание, чтобы найти достойного человека. Если же этого не делать, то женщина сама скатится вниз по эскалатору, и тогда ее отношения с противоположным полом будут похожи вот на это». Учитель указал на картину, туда, где были изображены ругающиеся мужчина и женщина с одутловатыми лицами.
«А в воспитании детей принцип активности тоже работает?» — спросила Светлана.
«Более чем. Воспитание ребенка ни в коем случае нельзя пускать на самотек и думать, «Ой, пусть он как-то сам воспитывается, а я ничего делать не буду, мне некогда». Ребенку тоже надо дать возможность быть активным. Пусть он ходит на разные секции и кружки, пусть играет в подвижные игры со сверстниками. Только тогда он будет правильно развиваться». Но многие родители под влиянием установок общества начинают ограничивать активность ребенка. Ему хочется бегать и прыгать, а родители говорят: «Не надо, посиди, стой, успокойся. Ну что ты такой неугомонный? Тебе надо отдохнуть и покушать, съешь ложечку за маму и ложечку за папу». Активность ребенка не поощряется. Наоборот, его приучают к лени, к пассивности, к перееданию. Он уже не хочет проявлять усилия. И вот такой человек вырастает и садится около телевизора или компьютера.
«И быстро скатывается по эскалатору к пропасти», — с долей сочувствия вздохнула Рада.
«Да, вот такой человек как раз и плывет по течению», — продолжил учитель. «И думает, что счастье как-то само придет, что успех сам свалится ему на голову. Но этого не происходит, и в конце жизни он понимает, что так ничего и не добился».
«А в духовном развитии? В реализации своих талантов? В познании собственного пути?» — спросил Максим. «Этот принцип активности работает?»
«Да», — однозначно ответил хранитель. «Чтобы идти по духовному пути, чтобы добиться просветления, обязательно необходимы усилия и активность человека. Если мы будем пассивно сидеть и ждать, когда просветлеем, конечно, ничего подобного с нами не случится. Медитации, тренинги, духовные практики — это постоянные усилия и преодоление себя. И это справедливо с любым направлением жизненного пути. Например, если человек — талантливый скрипач, певец, танцор
или, допустим, талантливый ученый, слава в любом случае не придет к нему просто так. В каждом пути, в каждом деле нужно сначала проявить себя, стать максимально активным, искать пути, решения, заниматься, усиленно тренироваться. Только тогда можно будет в полной мере развить свои таланты.
«Учитель, скажите, а почему к концу жизни у многих людей проявляются болезни?»
Вновь задала вопрос Светлана.
«Это как-то связано с тем, проявлял он активность или нет?»
«Напрямую», — подтвердил мудрец. «Обычно кто не болеет в старости?» — спросил он, глядя на учеников.
«Те, кто вел активный образ жизни?»
— полувопросительно ответил Максим. «Верно. Те, кто не переедал, кто поддерживал организм в тонусе, те, кто двигался постоянно. А вообще, конец жизни очень показателен. Почему те, кто прожил долго в браке, к концу жизни вдруг разводятся? Почему мало кто живет душа в душу?»
Ученики снова задумались, размышляя над вопросом хранителя.
«Может быть, потому что не прикладывали усилий, не развивали отношения?»
— предположила Светлана.
«Да, это так», — одобрительно взглянул на ученицу мастер. «А еще потому, что не искали достойных партнеров, не развивались сами, не двигались никуда, поэтому довольствуются тем, кто стоит рядом с ними на низшей ступеньке эскалатора».
«А с финансами? То же самое?» «Ну вот старики все время жалуются на маленькие пенсии».
«То же самое», — кивнул мудрец. «Если в конце жизни человек ждет пенсию от государства и только на нее рассчитывает, значит, в течение жизни он ничего не добился. Он не был ярким, не прилагал усилия, боялся быть инициативным».
Ученики внимательно слушали хранителя, и, когда он закончил, вперед вышла молодая женщина в простом бежевом платье. Темные волосы ее были перехвачены резинкой и стянуты в низкий хвост. Светящиеся умом и проницательные карие глаза были широко распахнуты.
«Любимый учитель», — мягко начала женщина, — «я как раз хочу спросить у вас про могилу».
Она указала на яму.
«Что туда попадает? Вы говорите, что можно избежать этой могилы? Но ведь мы все смертны, и даже если будем постоянно бежать наверх, то...»
Она сделала паузу, слегка замешкавшись.
«То тело человека все равно умрет, даже если он будет всю жизнь бежать без остановок. Получается, здесь имеется в виду могила для нашей духовной части? Или я неправильно понимаю?»
«Елена, ты правильно понимаешь», — подтвердил мудрец. «Имеется в виду могила как раз для души. Тело наше смертно, но душа нет. Если она пребывает в негативных эмоциях, в лени, в эгоизме, то и человек страдает».
«То есть эта яма, могила — наши страдания?» — задала уточняющий вопрос Елена.
«Да, верно. Пока душа находится в несовершенном состоянии, она постоянно страдает и начинает наслаждаться только когда переходит в совершенное состояние», — пояснил мудрец и, мгновение помолчав, добавил. «Наслаждается наша душа как раз вот этим бегом вверх, развитием. Тело наше умрет, а вот душа, она воплотится в другое тело и... в нем будет также мучиться, и в другом, и в третьем, и в четвертом, до тех пор, пока не поймет, что нужно развиваться, бежать вверх и радоваться этому процессу».
«Учитель, а подскажите, пожалуйста, наверху эскалатора есть какое-то плато, до которого можно добежать и расслабиться?»
Кивнув в направлении картины, спросил коренастый мужчина в оранжевом ученическом одеянии. Мудрец отрицательно мотнул головой.
«Нет, Александр, такого плато не существует», — терпеливо пояснил он.
так что расслабиться невозможно. Но можно научиться бежать так быстро, что эскалатор уже не затянет». Мастер окинул внимательным взглядом учеников, чтобы понять, верно ли они воспринимают его слова. «Многие люди неправильно понимают, что такое развитие», — продолжил он после короткой паузы. «Ведь мы развиваемся для того, чтобы всем людям потом начать помогать, нести свет, добро. Нельзя сказать так. Ну все, я развился. Теперь пойду полежу на диване, отдохну и расслаблюсь». Учитель улыбнулся, утрируя ошибочное мнение, чтобы побудить присутствующих посмеяться над его абсурдностью. Ему ответили десятки улыбок из зала. «Если человек подумал, что он развился достаточно, поставил галочку и решил расслабиться, это значит, что он не развился по-настоящему», — продолжил пояснять мудрец. «Значит, в нем развилась только какая-то одна часть, а параллельно все время жила ленивая часть или часть эгоиста. Например, часть эгоиста человека может так думать: ну вот, я развился, теперь пойте мне дифирамбы. Теперь все должны увидеть, какой я герой, какой я молодец. И если такое есть, то значит, человек не развился по-настоящему, не искоренил в себе весь ужас и стыд своего существования. Как думаете, что произойдет с ним дальше?» — спросил мудрец, вопросительно взглянув на учеников.
«Он начнет скатываться вниз по эскалатору», — звонким голосом ответила Рада и кивнула в направлении полотна. «Пока не упадет в яму страданий».
Остальные ученики согласно закивали, поддерживая ответ девушки. «Да», — подтвердил хранитель знаний. «Такой человек поедет назад, вниз, потому что он не проявляет усилий и активности, а постоянно думает, как бы полежать, полениться. Или постоянно выходит наружу его эгоизм, или еще что-то негативное. Если человек развивается, а потом в один момент останавливается и понимает, что ему уже достаточно, тогда эскалатор тут же начинает тащить вниз. А если человек сбросил с себя лень, эгоизм, негативные установки, тогда ему не страшно, что эскалатор идет вниз. Такой человек бежит вверх радостно. Он научился бегать. Он научился быть активным. Он прилагает усилия для того, чтобы подняться, и этот процесс сам по себе приносит много счастья». Мудрец снова сделал паузу, глядя на Александра, который задавал вопрос про отдых в конце пути. В его глазах блестело озарение, глубокое понимание, которое возникло благодаря разъяснениям учителя.
«Великий мастер, я понял», — сказал он вдохновенно, встретившись с учителем горящим взглядом. «Мы не должны думать: вот я пробежал достаточно, теперь надо отдохнуть. Теперь все должны увидеть, какой я молодец. Теперь все должны мной восхищаться, потому что я так сильно развился и научился так быстро бегать. Мы должны радоваться самому процессу движения».
«Да, Александр, хорошо, что ты это понял», — доброжелательно кивнул хранитель. «Духовный человек думает так: я научился бегать и буду увлекать за собой других людей, которые беспечно едут вниз. Я их буду будить. Я побегу еще быстрее и буду помогать бежать другим людям. Вот поэтому такой человек не думает о расслаблении, о дифирамбах. Он не размышляет об этом, а просто бежит все быстрее, быстрее, быстрее. И чем быстрее бежит, тем ему становится легче, потому что он думает о том, как стать еще лучше и совершеннее, как больше помочь людям. И он живет только этими мыслями».
И если человек живет этими мыслями, тогда и идет его развитие?»
Вдохновленный словами мастера, спросил Александр.
«Правильно», — одобрительно кивнул мудрец. «Он бежит и тянет за собой толпу других людей. Бежит и бежит и бежит. И ему радостно. Он счастлив от того, что можно бежать. Идет движение, развитие. И ему это приносит удовольствие, наслаждение. А если человек думает, развитие что-то мне не в кайф, а вот лениться и негативить — это хорошо, значит, он еще ничего не понял. Значит, он так и едет вниз и думает, о, ну раз не хвалят меня, я дальше не побегу. Ему должно стать радостно бежать вверх. И когда это произойдет, если он начнет получать от этого наслаждение, удовольствие, значит, он на верном пути».
«Великий», — уважительно склонил голову Максим, «а я вот сейчас вспомнил одну историю, которая произошла в аэропорту, и там как раз тоже был эскалатор. Самый настоящий», — парень улыбнулся. «Можно я кратко расскажу?»
Получив жест согласия, он вновь заговорил.
«В общем, была такая картина. Один мужчина забыл на втором этаже в зале ожидания свой портфель с документами. И так получилось, что он спустился вниз по эскалатору, когда уже заканчивалась посадка. И вот он понимает, что все деньги и документы наверху, а забраться обратно можно только по другому эскалатору, который находится в дальнем крыле. И добраться до него он точно не успеет и тогда опоздает на свой рейс. В итоге он решает бежать вверх по эскалатору, который как раз идет вниз».
Слушая рассказ Максима, остальные ученики живо реагировали комментариями.
«Получается прямо как на картине», — улыбнулась Рада.
«И как? У него получилось?» — спросил Александр.
«Ну, он очень старался», — продолжил рассказ Максим. «С него сошло 100 потов, и люди ему уже начали говорить, что у него ничего не выйдет, чтобы он шел лучше к другому эскалатору или лифту. Но этот пассажир был таким упорным, он никого не слушал и прямо все свои усилия приложил. Ему было нелегко, но он не сдался и в итоге действительно забрался. И надо было видеть, как он был счастлив. Его лицо все светилось изнутри. Он нашел сумку, документы и еще успевал на посадку».
«Это прекрасная иллюстрация», — проговорил хранитель. «Как раз показывает, насколько важно прилагать усилия для достижения цели и какое удовлетворение можно после этого получить».
Когда учитель закончил пояснение, вперед вышла ученица средних лет. Судя по морщинкам в уголках глаз, уже не молодая, но яркая, очень женственная. Волнистые волосы ее падали на плечи золотистым водопадом, красиво подсвечивались солнечными лучами, падающими справа из широкого панорамного окна.
«Скажите, любимый учитель», — уважительно начала она, «я правильно понимаю, что на картине отражены объективные причины смерти? Работа, отсутствие избирательности, рогатые зайцы, то есть наши иллюзии, вредные привычки?»
«Да, мило, верно», — подтвердил мудрец, указывая ладонью на полотно с эскалатором. «Вот здесь как раз изображены все эти объективные причины, которые нас тормозят. Вот один человек побежал за рогатым зайцем».
«Учитель, а что это за заяц?» —
спросила Рада, не упуская возможности задать интересующий вопрос.
«Наши больные фантазии?»
«Это иллюзии, в которых люди живут день за днем», — начал пояснять хранитель. «Это то, что существует в нашем воображении. Неверные представления о себе, стереотипы, которые навесило на людей общество, шаблоны поведения, наши иллюзии. Их можно сравнить с галлюцинациями шизофреника, душевно больного человека, когда он видит какого-то условного рогатого зайца в своих фантазиях. Вообще в фантазиях человек максимально свободен. Он может представить что угодно и кого угодно,
Но как вы думаете, реальны ли галлюцинации шизофреника? Реальны ли объекты, которые созданы нашим воображением? Задал вопрос хранитель, обращаясь ко всем ученикам, побуждая их самостоятельно поразмышлять над ответом. Ученики задумались, и на их лицах отразился активный мыслительный процесс. Они пытались понять, к чему клонит хранитель, что пытается донести им.
«Учитель, но разве ответ не очевиден и не напрашивается сам собой?»
С некоторым удивлением ответила Рада.
«Конечно, нереально, раз это фантазия и плод больного воображения. Или здесь кроется какой-то скрытый смысл?»
Мудрец загадочно улыбнулся. «А что, если я скажу, что они реальны?» Рада непонимающе скинула брови. По лицам других учеников также промелькнула тень удивления.
«Реальны? Но как? Вы же не хотите сказать, что рогатый заяц действительно где-то есть?»
«Есть», — уверенно ответил хранитель. «Только не в физическом плане, а в тонком материальном мире рогатый заяц действительно реален. Он там существует так же, как и духи, например, которых видят шаманы. Так же, как, например, привидения или ангелы. Но между воображаемыми объектами шизофреника и здорового человека есть большая разница. Как думаете, в чем она?» Ученики снова задумались, и учитель не торопил их. Дал время для размышлений, выдерживая длинную паузу.
«Может быть, в том, что здоровый человек может отделить вымысел от действительности, а больной не может?» — предположил Максим.
«Да, молодец», — похвалил ученика мудрец. «Разница в том, что здоровый человек оставляет все фантазии в пределах головы и не пытается отыскать их в реальности. Он знает, что в реальности их не существует. Все эти представления, плоды воображения и так далее, все есть, но только в тонком плане. А шизофреник пытается убедить других людей в том, что тот самый рогатый заяц есть в физическом плане. Он делает это с маниакальным упорством, при этом и сам пытается найти его. Открывает шкафы, ищет его под кроватью, ходит по лесам и так далее. Начинает истерически доказывать всем, говорить: «Ну я же знаю, что он есть, я его видел своими глазами. А если я это видел, значит, это и есть истина. А если вы в это не верите, то вы психи». Учитель так забавно изобразил слова душевнобольного, и так это действительно казалось, что по рядам учеников прокатилась волна улыбок. И после нескольких таких попыток доказать, что рогатый заяц есть, этого душевного больного помещают в психбольницу и начинают кормить там таблетками. Продолжил объяснять хранитель знаний. Вот в этом основная разница. Если человек начинает искать свои фантазии в физическом плане, он становится сумасшедшим.
«Получается, здесь, на картине, изображен действительно шизофреник, душевно больной?» — спросила Рада, указав на мужчину на эскалаторе, который пытался поймать мерцающую эфемерную фигуру несуществующего животного.
«Если взглянуть более широко, то можно сказать, что все люди являются такими душевно больными. Они думают, что их фантазии являются реальностью. Они пытаются найти в физическом мире плоды собственного воображения, отыскать свои иллюзии. И от этого они неизбежно страдают».
«Учитель, а какие это могут быть иллюзии?» — задала вопрос Елена. «Приведите, пожалуйста, пример, чтобы можно было лучше понять».
«Иллюзии самые разные», — ответил мастер.
«Например, когда женщина ждет, что за ней обязательно должен приехать принц на белом коне. При этом сама она к этому никаких усилий не прикладывает, а только сидит и ждет». «Как Ассоль на берегу ждала своего капитана Грея?» — спросила Рада.
«Да,
— кивнул хранитель. «Это происходит потому, что девочкам с детства внушают эту мысль, эту иллюзию. Она повторяется в сказках, в мультфильмах, в сериалах. И вот девочки вырастают и думают, что если долго сидеть на берегу и ждать, как осоль, то за ними обязательно приплывет корабль с алыми парусами, и принц сразу женится на них и решит все проблемы. Но это тот же рогатый заяц, фантазия, которая существует только в тонком плане, а не в реальности. А девушки, женщины переносят это на физический план, сидят и ждут, когда это случится, когда за ними явится принц. И страдают от того, что этого не происходит. Они не понимают, что это лишь плод их воображения, фантазия. Когда учитель закончил говорить, руку поднял кореглазый молодой мужчина с копной рыжеватых волос. «А можно я приведу еще пример?» — проговорил он, вопросительно глядя на хранителя знаний. «Конечно, Роман», — кивнул он, давая ученику слово. «У меня был один приятель. Мы с ним еще в институте учились вместе», — начал рассказывать Роман. «И вот однажды ему в голову пришла идея фикс, что он должен обязательно выиграть крупную сумму в букмекерской конторе. Знали бы вы, сколько он усилий вложил в это дело? Рассчитывал что-то, постоянно мониторил проходящие матчи, читал экспертов, даже делал свои собственные прогнозы и выкладки. И относил в эту контору все деньги, которые появлялись. Брал у родителей, подрабатывал и все спускал на неудачные ставки. Но он был так уверен, что вот сейчас еще немного, и он разбогатеет, и ничего другого его не волновало. В итоге продал квартиру, которая ему досталась от родителей, и остался совсем ни с чем. У него открылась жуткая депрессия, и сейчас он живет только на антидепрессантах. Получается, это был тоже его рогатый заяц?»
Хранитель знаний кивнул, подтверждая догадку ученика.
«Верно. Твой приятель искал свои фантазии в физическом плане, а их здесь не оказалось. Из-за этого и начались его страдания».
«А вот, например, покупка квартиры в ипотеку?» — вдруг спросила Мила. «Это не может быть поиском рогатого зайца?»
«Может», — подтвердил учитель. «Это тоже иллюзия, которая формируется, например, рекламой. Люди смотрят на рекламную листовку и думают, что тоже будут такими, как эта улыбающаяся семья. И для этого нужно всего лишь оформить кредит на 20 лет».
«У меня даже есть живой пример перед глазами», — продолжила Мила. «Одна моя подруга всегда так и думала. Вот купим мы с мужем квартиру в ипотеку, и тогда заживем с ним счастливо. И вот вступили они в эту ипотеку. Муж ей тогда сказал: „Дорогая, оформи на себя. Тебе-то какая разница, платить все равно буду я“. Она его послушала и оформила. А он запил, и его тут же выгнали с работы. Она тянула эту ипотеку одна. Начались ссоры. Так она решила, что надо им завести ребенка. И вот тогда-то отношения наладятся, и муж перестанет пить, найдет работу. И, конечно, этого не случилось», — спросила Рада, слушая рассказ женщины с явным сопереживанием. А ее живые эмоции прекрасно отражались на ее юном лице. «Не случилось», — грустно мотнула головой Мила. «В результате становилось все только хуже. Муж начал поднимать на нее руку, и она вынуждена была с ним развестись. В итоге осталась одна с ребенком на руках и ипотекой».
«Да, к сожалению, такое часто случается», — проговорил учитель. «Главное здесь — понять суть. То, что мы себе напридумывали, нафантазировали, не обязательно должно воплотиться в реальность. И думать по-другому – это значит гоняться за иллюзорным зайцем, который существует только у нас в голове».
«А вот еще одна иллюзия – это думать: „Ой, он обязательно изменится“», – проговорила Елена, дождавшись, когда учитель даст ей слово. «Мне кажется, каждая женщина хоть раз так думала про своего мужа. Да?
Ведь я правильно уловила суть?»
Она взглянула на мудреца, ожидая его ответа. «Да, абсолютно верно. Многие женщины так думают. Вот после свадьбы он станет другим. Вот родится ребенок, и тогда он изменится, начнет меня больше любить и уважать, перестанет мне изменять». Мудрец сделал паузу и внимательно посмотрел на учеников. «Это очень распространенная иллюзия, которая в итоге приносит им много страданий».
«А еще думают, вот мой муж-алкоголик перестанет пить», — подхватила Елена. «У моей бывшей коллеги Нины как раз так было. Трагическая история. Она согласилась выйти за своего будущего супруга Игоря только при одном условии. Если он бросит пить и курить. Он согласился. Сыграли трезвую свадьбу. Игорь вытерпел. Но когда гости ушли, он резко изменился. Махал ножом перед горлом Нины из-за безалкогольного торжества. Бил по стенам. Пинал свою лежащую невесту. Подруга сразу собрала вещи и подала на развод. Но через какое-то время они помирились. Он пришел, попросил прощения, и она подумала, что он изменится. Приняла его обратно. Начали снова жить вместе. Но после первой же ссоры Игорь решил припомнить старые обиды. Угрожал. Заставил Нину пить уксус. Она пыталась вылезти через окно со второго этажа. Полезла по решетке, но сорвалась. Теперь у нее 5 швов на голове, сломана пятка и предстоит операция на позвоночнике.
Рассказ Елены вызвал резонанс среди учеников. Они начали оживленно переговариваться, пытаясь выразить переполняющие их возмущение.
«Как же вообще существуют на свете такие подонки?»
С негодованием воскликнула Рада.
«И как можно им верить? Нужно было уже после первого раза, когда он поднял только руку, бежать как можно дальше».
«Вот поэтому и нужно как можно скорее избавляться от иллюзий, от плодов больного воображения», — веско произнес учитель. «Переставать искать рогатых зайцев и начинать развиваться и активно бежать вверх».
Произнося последнюю фразу, он снова указал на фигуру человека, который поднимался вверх по эскалатору, и взгляды учеников вновь обратились к картине.
«А остальные люди на этом эскалаторе, они кого символизируют?»
— спросил Максим.
«Вот 2 девушки в центре. Это люди, которые беспечно прожигают свою жизнь и даже не задумываются о том, что происходит, что будет в конце», — ответил мудрец. «А вот эта семья», — он указал на удутловатых, ругающихся друг с другом мужчину и женщину, — «олицетворяет и разные пороки. Тут и нездоровые привычки», — он кивнул в сторону мужчины с пивным животиком, — «и агрессия, злоба друг на друга. А привело к этому наверняка отсутствие избирательности, когда женщина хватается за первого встречного, который признается ей в любви. Никто из них не понимает, что ничего хорошего впереди не ждет. Никто не осознает, что надо бежать вверх и радоваться, что есть такая возможность».
«Спасибо за разъяснение, учитель», — поблагодарила Мила, откинув назад копну золотистых волос, с трепетом взглянула на мудреца. «А можно еще вопрос? Вот вы сказали, что надо не просто бежать по эскалатору, но и тянуть за собой других. Я это понимаю так, что нужно собрать группу, пробуждать людей, проводить занятия, медитировать и так далее».
Она вдруг замолчала на миг, собираясь с мыслями.
«Но есть ведь люди, которые в группе могут тянуть других вниз», — продолжила она после паузы. «Как тут правильно быть, если понимаешь, что человек всех тянет вниз? Позволить ему уйти, чтобы он не мешал другим?»
Выслушав очередной вопрос ученицы, хранитель с теплотой взглянул на нее. «Такое часто бывает, что люди начинают заниматься, а потом бросают», — пояснил он спокойно, даже без тени осуждения. «Кто-то не выдерживает темпа занятий и останавливается, откалывается, прекращает делать упражнения, перестает посещать группу.
И такие люди неизбежно начинают деградировать. Потому что на эскалаторе нельзя просто так стоять и оставаться на одном месте. Невозможно жить без активности, без усилий. Тебя просто начнет тут же увлекать вниз. И наша задача как раз тянуть людей вверх. Но, конечно, надо понимать, что не все пойдут. Что будут те, кто захочет продолжать деградировать. Будут те, кто начнет двигаться по эскалатору, но потом решит остановиться. Мы должны стремиться к тому, чтобы все пошли вверх. Такое благое пожелание, благое намерение дает нам больше сил, больше энергии, чтобы всех людей привести к свету.
А какая последующая жизнь в тонком плане ждет отколовшихся учеников? Спросила вновь Мила. Они будут вынуждены всегда быть в отдалении от учителя? Или все же у них еще остается шанс все понять, раскаяться и снова приблизиться к нему?
Конечно, в тонком плане к ним придет озарение, проговорил учитель, и его губы тронула светлая, чуть грустная улыбка человека, который знает наперед, что будет, но никак не может это изменить. Но человек останется на том уровне, которого достиг в жизни. Если в жизни у него не было возвышенных эмоций, а был лишь один негатив – эгоизм, злоба, плохие мысли, зависть, то такой человек попадает на низкий уровень. И вот вроде бы он уже все понимает, но уровень его остается низким. И он не может этого уже изменить.
«А те, у кого были возвышенные мысли и эмоции?» — спросила Рада, вновь подняв руку. «Они куда попадают?»
«Те, кто развивался, кто жил для людей, кто имел постоянно возвышенные мысли и эмоции, попадают на очень высокий уровень», — ответил хранитель знаний, тщательно подбирая слова, которые позволили бы ученикам лучше понять, представить, прочувствовать все то, что он хотел им донести. «И там больше света, больше блаженства. Эти души становятся ближе к Богу». Когда хранитель сделал паузу, чтобы дать ученикам возможность подумать над его словами, руку поднял широкоплечий загорелый ученик с аккуратной бородкой.
«Великий, скажите, правильно ли я понимаю?» — начал он. «После смерти тела душа попадает на определенный уровень тонкого плана, и там каждой душе приходит прозрение, но изменить уже ничего нельзя».
«Да, Марк, все правильно понимаешь», — откликнулся учитель, одарив ученика теплой улыбкой. «Но ты ведь хотел спросить что-то еще?»
«Вы правы», — кивнул мужчина. «Скажите, а что же тогда происходит с такой душой, которая попадает на низкий уровень? Она так и остается там, в мучениях и разочаровании от упущенных возможностей?»
«В тонком плане человек сразу осознает все», — принялся пояснять мудрец. «Приходит понимание, что занимался в жизни совсем не тем, чем надо было, что не развивался, не накопил нормальных тенденций. Такое прозрение приходит, но уровень остается низким. Тем, который он заслужил в этой жизни. И получается, что дальше такой душе нужно будет прорабатывать плохие тенденции. То есть снова отправиться на землю, где предстоит пройти все заново, опять бороться с ленью, с эгоизмом и инертностью. Все эти проблемы придется осознавать и преодолевать. И неизвестно, встретится на пути учитель или нет».
«А если не встретиться, то получается, человек так снова и уедет вниз по эскалатору и упадет в эту яму?» — спросила Рада, указывая на картину.
«Если не найдет никого, кто поможет проснуться, то, скорее всего, человек снова промучается всю жизнь, а в конце скажет, а счастья-то и не было. Может, врут люди, и нет его вообще». Вроде все делала, как мать говорит, а счастье почему-то так и не пришло. Человек не будет прилагать нужных усилий для того, чтобы бежать вверх. В итоге его тоже ждет яма, как и других. Закончив ответ,
Мудрец снова окинул взглядом всех присутствующих, ожидая новых вопросов. На этот раз руку снова подняла Елена.
«Учитель», — проговорила она мягким голосом, — «вот у меня складывается такое ощущение, не знаю, правильное ли...»
Она с сомнением взглянула на мудреца и, получив ответный взгляд поддержки, продолжила.
«Мне кажется, у тех, кто уже успел подняться вверх по эскалатору, но потом упадет, боли будет больше, чем у тех, кто немного поднялся и толком ничего не понял».
Хранитель знаний помолчал, обдумывая ответ. «Часто бывает, что такой человек даже не понимает и не осознает весь ужас своего падения», — проговорил он после небольшой паузы.
«Но как это получается?»
— удивилась ученица.
«Почему?»
«Потому что он думает, что падение — это его рост, развитие», — пояснил учитель с долей сожаления. «Так происходит потому, что ученики ослепляют себя негативными мыслями и самооправданиями. Им кажется, что в школе что-то не так, что учитель какой-то не такой, что ему не давали развиваться, не давали проявляться. Они думают: «Но вот теперь-то я, наконец, понял, как надо правильно делать. Теперь-то я создам что-то невообразимое. Вот теперь-то я проявлю себя». И таким отколовшимся ученикам кажется, что они не падают, а наоборот, развиваются, выходят на новый уровень. Они же ведь придумывают так много всего, они начинают столько разных дел. Правда, у них ничего не получается без поддержки, без группы, без учителя. Но человек настолько ослепляет себя, что даже не видит, как он уже низко пал. Он не видит, что перестал подниматься вверх по эскалатору, что он уносит его в яму.
«Великий, а что может помочь таким заблудившимся ученикам в дальнейшем развитии?» — спросил Александр, встретившись с мудрецом глазами.
«Пока не возникнут жесткие ситуации, и человек не начнет в этот момент себя со стороны видеть, он не будет развиваться дальше», — пояснил учитель спокойным ровным голосом, в котором сквозила уверенность, сила, гармония самой Вселенной. «Даже если человек начал делать что-то интересное для себя, но при этом избегая трудных ситуаций, пытается спрятаться от них, вместо того, чтобы работать над собой, меняться, развиваться, такой человек не сможет даже осознать ужас своего падения». Хранитель договорил и сделал очередную паузу, взглянув на учеников, дав им возможность уложить в голове полученное знание. Он увидел, что многие еще хотели бы задать вопросы, и жестом дал слово Светлане, которая уже участвовала в беседе, но теперь хотела задать, похоже, какой-то особенно значимый для нее вопрос.
«Учитель, вот вы говорите, что чем больше бежишь, тем легче становится», — начала она издалека. «Я начала думать, почему так происходит, и ко мне пришел такой образ, что это из-за отождествления человека, из-за того, что он отождествляет себя со своими социальными ролями, со своим телом, со своими желаниями. И все эти отождествления, как вериги, металлические цепи для усмирения плоти. Чем больше ты их с себя сбрасываешь, тем легче бежать. Чтобы начать подниматься, ты избавляешься от отождествлений и уже налегке можешь двигаться. Верно я понимаю или нет?»
Задав вопрос, женщина замерла, глядя на хранителя знаний с глубоким уважением и трепетом. Было видно, что ответ учителя очень важен для нее, что он поможет не останавливаться, продолжать подъем по эскалатору вверх. «Светлана, это правильное понимание?» — улыбнулся ученица-мудрец. «Наше отождествление похоже на железные вериги, которые на нас навесило общество. Они тянут нас вниз, не дают развиваться, не дают получать удовольствие от бега».
«Учитель, а можно я приведу пример?» — спросил неожиданно Марк. «О том, как отождествления мешают двигаться вперед».
Он выжидательно взглянул на мудреца
и, дождавшись его одобрения, продолжил.
«У меня есть старший брат, и я его так часто пытался пробудить, постоянно звал его на занятия. И знаете, он вроде бы был не против, но говорил всегда, вот сейчас некогда, время тяжелое, семью надо кормить, а легкого времени и не приходит. В другой раз спрашиваю его, и он отвечает, я еще товар не продал, закупил много, надо распродать, вот распродам, тогда... Так постоянно ему что-то мешает, и так он и не может начать подниматься вверх по эскалатору. Так, в итоге, он и не взял жизнь в свои руки. Не стал проявлять активность, не начал прилагать усилия, чтобы научиться бежать. Так до сих пор и плывет по течению.
Хорошая иллюстрация того, как люди не могут преодолеть свои отождествления, прокомментировал учитель рассказ Марка. Человек все это должен отбросить. Все должно стать неважным. Он должен перестать ждать у моря погоды, перестать надеяться на то, что все само собой как-то изменится. И тогда он сможет начать развиваться.
Учитель, получается, нужно серьезно относиться к развитию, а ко всему остальному несерьезно?
Спросила Рада, которая, как и остальные ученики, продолжала внимательно следить за беседой. Верно. Улыбнулся мудрец. Полусерьезное отношение к развитию не может дать серьезных результатов. Поэтому, если человек серьезно относится к своим социальным ролям, к установкам и шаблонам общества, к своей ложной личности, то развиваться он не может. Он должен ко всему несерьезно относиться, а вот к развитию серьезно. Вот тогда пойдет настоящий рост.
Скажите, а можно ли воспринимать, что ступенька на эскалаторе — это негативное качество, от которого ты освобождаешься и идешь чуть выше?
— спросила Елена.
Мне в голову пришла такая ассоциация.
Конечно. Даже если просто осознали, что в нас есть это негативное качество, поняли это, уже поднимаетесь на ступеньку вверх. Потому что человек часто не хочет это понять. Каждое негативное качество свое он приукрашивает, старается найти себе оправдание, замаскировать. Он не осознает, что это качество плохое. А когда человек начинает это понимать, вот тогда он может что-то с ним сделать. Вот тогда он уже может начать развиваться. А пока он думает, что это какое-то его достоинство, развитие будет невозможно.
«Но как можно думать, например, что бездельничать и объедаться — это хорошо?»
С удивлением спросила Рада.
«Или что быть эгоистом хорошо?»
— подхватил Максим. «Такое часто случается. Человек так буферирует себя, что ему кажется это самой сильной чертой, достоинством, а не недостатком», — пояснил мудрец. «И это мешает ему понять, что с этим качеством — как раз и надо бороться.
«Учитель, скажите, а какая энергия позволяет человеку постоянно подниматься?»
Задала новый вопрос Елена.
«Ведь невозможно же все время бежать вверх без энергии».
«Да, ты права, невозможно», — ответил мастер мягко и начал пояснять. «Я говорил, что надо развиваться с радостью, чтобы это доставляло удовольствие. Когда человек пытается развиваться через силу, у него и не получается ничего. Вот приходит утро, и он думает, «Эх, опять надо с кровати вставать, опять надо делать зарядку, снова это смехомедитация, как-то не до нее сейчас, у меня такое состояние мрачное, как я буду смеяться с утра, что-то неправильно тут придумали». То есть он без радости, без энтузиазма все делает. А даже если начинает, то это выглядит примерно так. «Ну ладно, ха-ха-ха!» Учитель произнес три «ха» отрывисто и подчеркнуто безэмоционально, механически, изображая ученика, который не может настроиться и полностью отдаться процессу. Выглядело это утрированно так забавно, что по лицам присутствующих пробежали улыбки. «Вот такая у него получается смехомедитация», продолжил пояснение хранитель знаний. «То есть он все делает
как бы из-под палки, через силу, не получая от этого радости, потому что неправильно настроен. И тогда уже, вместо того, чтобы весело бежать вверх, он будет мечтать: «Ну когда уже я остановлюсь и начну деградировать?» Он все время об этом думает и не может развиваться.
«Любимый мастер, а как быть таким людям?» — спросил Александр, чуть выступив вперед. «Или что делать, если вдруг в себе замечаешь такие тенденции?»
«Если человек это увидел в себе, он должен сильно разозлиться на самого себя. Он должен начать утрировать себя, смеяться над собой, каяться, то есть совершать любые действия, чтобы разотождествиться с этим. Только тогда мы сможем справиться с этим. А пока мы не видим разделения между нами и своим уродством, своей ленью, своим эгоизмом, то ничего не сможем изменить. Как только мы сделали зазор между «я» и своими отождествлениями, своими отрицательными качествами, мы можем начать с этим бороться». Александр слушал учителя с вниманием и благодарностью. А когда он закончил пояснение, решился задать еще один вопрос.
«А бывает ли такое?»
Начал он сначала несколько робко, словно сомневаясь в том, что ему вообще стоит спрашивать. Но по мере объяснения все увереннее выражая свои мысли и эмоции.
«Что человек бежит по эскалатору только потому, что попал в духовное окружение, и все бегут рядом с ним. Все бегут с одной скоростью, у всех дисциплина, и ты не можешь вроде бы отстать в этой массе. Но истинного мотива развиваться нет. И человек даже не понимает, что это такое – захотеть развиваться. Просто бежит, потому что все это делают. Еще чертыхается. Как почувствовать, увидеть этот свет впереди? Так захотеть развиваться, чтобы даже если никто не будет бежать рядом, а наоборот, все будут тянуть назад, стремиться все-таки к Богу наверх».
Александр закончил свой пространный вопрос и обратился вслух, ожидая пояснений мудреца. «Все люди хотят быть счастливыми, но все делают для того, чтобы быть несчастными», проговорил хранитель знаний веско и сделал выразительную паузу, чтобы дать ученикам возможность осмыслить его слова, после чего продолжил. «Хотя бы вот это нужно понять. Я хочу быть счастливым, но в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, с теми эмоциональными реакциями, мыслями, с ленью и эгоизмом, счастливым стать невозможно. В этом состоянии я могу быть только несчастным, потому что я жил среди людей, которые страдали, которые были несчастными, и они все это привили мне. Эти мысли, эти реакции, эту лень».
«Получается, чтобы быть счастливым, надо освобождаться от этих реакций, мыслей, негатива?» – переспросил Александр. «И если я освобожусь, тогда я буду счастливым?»
«Да, тогда человек просыпается, начинает понимать. Вот мой свет, то, к чему я стремлюсь. Он начинает думать о том, как стать счастливым, как достичь возвышенных эмоций, радостного состояния, наполненности. Он начинает брать свою жизнь под контроль, начинает прилагать усилия, становится активным. Он осознает, что достичь этого можно только в развитии». Хранитель снова замолчал на миг, посмотрел на полотно с изображенным на нем эскалатором, перевел взгляд на учеников, которые стояли рядом полукругом и впитывали в себя знания.
«Получается, что мы все вместе бежим вверх по эскалатору, но по факту ведь это же вы нас тащите за собой», — эмоционально произнесла Рада. «То есть мы все держимся за вас. Нас много, целая толпа, и каждый здесь ответственен сам, насколько он крепко держится. Отпустил — все, сразу покатишься вниз, а развитие прекратится».
«Да, Рада,
Каждый должен обрести понимание, что надо развиваться, что только это даст что-то хорошее. Сколько можно пребывать в плохих мыслях? Сколько можно испытывать негативные эмоции, которые нас мучат? Сколько можно в этом быть? Простой шаг. Начните со смеха медитации, и уже тогда станет хорошо. Если человек это понимает, вот тогда он может нормально развиваться.
А если человек так и не обретет такое понимание?
Тогда он буферируется, закрывается, пытается вспоминать, как мать его учила. Вот тогда развиваться ему очень трудно. Человек становится все более несчастен с годами. Он вспоминает, когда же я был счастливым? А вот в детстве... А почему он был счастливым в детстве?
Учитель адресовал этот вопрос всем собравшимся, наблюдая за реакциями учеников с легкой улыбкой мудрого родителя, который знает правильный ответ, но хочет, чтобы ребенок сам пришел к нужным выводам.
Потому что у него еще не возникло отождествлений, и на него не навесили разных социальных ролей и установок?
Ответил Александр с полувопросительной интонацией.
«Да, верно»,
— одобрительно кивнул мастер. «Поэтому, по мере того, как на человека навешивались эти установки, эти шаблоны поведения, по мере того, как он надевал разные маски и отождествлял себя с ними, он становился все несчастнее. Человек должен это увидеть и разозлиться на себя, и тогда поймет, что есть путь быть счастливым. И он начнет идти по нему, хотя бы мелкими шагами. Например, ту же смехомедитацию нормально будет делать. И вот даже в этот момент, когда он будет смеяться в медитации, он будет уже становиться счастливым». Учитель кивнул в направлении Милы. Было видно, что в голову ей только что пришло осознание, о котором она бы хотела рассказать.
«Учитель!» — проговорила она с жаром. «Я поняла еще кое-что. Получается, когда человек начинает бежать вверх, автоматически начинает меняться его окружение. То есть вокруг уже появляются совсем другие люди, единомышленники, те, кто тоже бежит вверх. А те, что были рядом раньше, они как будто чужими становятся для человека».
«Да, и это закономерно», — подтвердил хранитель. «Потому что человек двигается, бежит вверх, поднимается. А те, кто стоит на месте, они уезжают вниз, деградируют. Получается, что у родных, близких, друзей у них у всех встает выбор либо двигаться вместе с нами наверх, либо продолжать ничего не делать, просто стоять на эскалаторе и спускаться в яму. Если они двигаются с нами, то наши пути не расходятся. В противном случае разрыв между нами и нашими близкими людьми все увеличивается. Если наши близкие не развиваются вместе с нами, то они неизбежно опускаются вниз. И вы будете все больше ощущать эту пропасть.
А ведь часто бывает, что именно эти близкие люди и тормозят нас, держат нас, чтобы мы не убегали далеко,
— добавила Мила, и в ее голосе послышалась нескрываемая горечь от такого положения вещей.
И чаще всего это как раз самые близкие родственники, — продолжил мудрец. «Отец, мать, бабушки, дедушки, братья и сестры, близкие друзья, иногда наши дети».
«Да!»
— живо подхватила ученица.
«Вот когда я только начала ходить на занятия, родители мне говорили: не занимайся ерундой, это какая-то секта, уходи оттуда, они до добра не доведут, все они мошенники».
Девушка тяжело вздохнула, вспоминая неприятные моменты.
«А ведь это даже не только с духовным развитием может быть, верно, учитель?» — спросил неожиданно Роман.
В бизнесе тоже проявляется такое. Например, вот одноклассники. Сначала все учатся в классе и находятся в примерно равных социальных условиях, а потом лет через 10 встречаются, и становится сразу понятно, кто ушел вверх по карьере, а кто спился и деградировал.
«Роман, ты правильно понял», — ответил мудрец. «Эту тенденцию можно проследить на всех уровнях жизни. В карьере, в отношениях, в духовном развитии. При этом люди, которые сами не хотят ничего делать, не хотят развиваться, не хотят прилагать усилия, они начинают тебя клеймить, осуждать, не пускают наверх».
«Не только в духовном развитии, но и вообще?» — спросила Рада с некоторым удивлением.
«Да. Вспомните, как говорят тем, кто задумал свой бизнес. Да у тебя ничего не получится, да ты прогоришь, останешься ни с чем». Или, например, женщину, которая занимает активную позицию и начинает искать достойного партнера. Часто называют распутной и готовы ее смешать с грязью, так как она начинает проявлять избирательность в поиске партнера. Или когда человек начинает заниматься спортом, а все вокруг него сидят на диване и пьют пиво с чипсами, да еще и приговаривают: «Да куда ты побежишь? Садись лучше с нами, отдохни, выпей пивка, расслабься». То есть люди не хотят ничего делать, и своих близких стремятся подвести к тому же самому. Не дают им оторваться, убежать вперед и вверх. Не дают увеличить разрыв.
«А если мы поняли, что нужно бежать вперед, мы должны и других за собой вести, правильно?» — спросила Мила. «А если близкие ну никак не хотят? Если они только и делают, что тянут нас назад и держат нас всеми силами?»
«Да, все мы должны стремиться тянуть других вверх, за собой. Но пока мы еще слабы и только начинаем путь наверх, влияние родных может быть очень сильно».
«И что же делать?»
«Каждый человек останавливается перед выбором. Либо я поддаюсь своему окружению и сдаюсь, перестаю пытаться бежать вверх и начинаю деградировать со всеми вместе, либо я продолжаю двигаться вперед, невзирая ни на что, ни на какие препятствия. Да, часто это тяжело и вызывает конфликты с ближайшим окружением. Но когда человек понимает, развитие – это самое важное, что есть в жизни, движение – это то, ради чего стоит жить, вот тогда это выходит на передний план, а все остальное уже становится менее значимым».
«Учитель», – проговорил Максим, – «я вот вспомнил историю Будды. Ведь ему как раз тоже пришлось оставить свое прежнее окружение, чтобы постигать истину».
«Верно, Максим, это хороший пример», – похвалил ученика мудрец. «Он показывает, что это было во все времена, и даже до нашей эры, когда жил великий просветленный учитель. Будда был обычным человеком, хоть и королевских кровей. Он с детства был окружен роскошью и богатством, ел изысканные явства, жил в трех дворцах, у него была красавица-жена, тоже принцесса. И, конечно, его отец-монарх надеялся, что сын станет правителем, его преемником. Он пытался всеми способами оставить его на своей ступеньке, удержать, не дать ему подняться наверх. Но Будда понял, что вся эта роскошь, все это богатство и эта власть не имеет для него смысла. Он искал смысл существования, хотел идти к духовному развитию, хотел подниматься вверх, и это для него было важнее всего остального».
«Учитель, получается, что если наши родственники пытаются мешать бежать вверх, то нужно перестать с ними общаться?» — уточнил Максим.
Мудрец кивнул со спокойной уверенностью. «Момент разрыва всегда очень тяжелый. Но часто он необходим. Например, может потребоваться развестись с мужем, женой, свести к минимуму контакты с родственниками, друзьями, коллегами. Но потом у человека появляется другое окружение, более успешное, понимающее, духовно развитое. Но если вовремя не оторваться, не преодолеть сопротивление, то окружение утащит человека за собой вниз. А чтобы преодолеть это сопротивление, надо опять-таки проявить активность и сделать усилия над собой. Когда мудрец закончил говорить, в зале воцарилась тишина. Слова последней фразы учителя еще звучали в головах учеников. Это было заметно по их глазам, которые светились пониманием и воодушевлением. Сегодняшняя духовная беседа в моменте «здесь и сейчас» помогала им стать счастливее, преодолеть сомнения и препятствия, уверенно двигаться по духовному пути, расти и развиваться. Как раз в этот момент все они делали шаг по эскалатору вверх. Подводя итог длинной беседы, хранитель торжественно заключил. Вспомним слова Успенского, ученика великого мистика и просветленного Георгия Ивановича Гурджиева. Перед смертью он сказал так: «Усилие, еще раз усилие. Вот тогда что-то будет получаться. Без усилия ничего в жизни не будет. Поэтому мы должны активнее относиться к развитию, а не пассивно ждать, что просветление придет само по себе. Само по себе ничего не изменится. Поэтому начинать нужно прямо сейчас. А как говорил Будда, на духовном пути можно совершить всего две ошибки. Первая – это уйти с него, а вторая – никогда его не начать». Во взгляде хранителя читалась абсолютная любовь, поддержка, желание помочь, разбудить каждого, вести за собой. И все ученики ощутили в голове предельную ясность, понимание, глубокую внутреннюю радость. Затаив дыхание, они слушали слова учителя. «Не предавайся власти чувства, ни в светлый, ни в печальный день. Оно толкнет тебя к безумству, к клоаке огненных страстей. Не тормози разумной мысли, спасающей тебя из тьмы. Освободись от рабства чувства, ведь люди разумом сильны. Свое блаженство состояний в греховном смраде не ищи. В искоренении желаний найдешь ты к истине пути. В прекрасной силе совершенства, в стремлении познать себя, ты обретешь свое блаженство, что будет вечно для тебя».
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.